Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.06 в столице, дорогие друзья, сегодня идем на восток и не только с послом по особым поручениям МИДа России Родионом Мирошником. Родион, привет.
Да, добрый вечер.
Ну, не открою ни для кого секрет, если скажу, что мы с Родионом не только работаем давно вместе, общаемся, ну и, в общем-то, просто по-человечески дружим, встречаемся в разных странах, причем внезапно, наконец-то встретились в этой студии, поговорим сегодня о переговорах. Вот последнее время слово «переговоры» звучит из каждого утюга. Я не знаю, смотрел ты фильм «Пираты Карибского моря» или нет? Помнишь,
да,
там был эпизод, когда, значит, у героев уже не остается никаких аргументов, их прижали, и тогда они, поднимая руки, говорят: «Переговоры, переговоры». Вот не кажется ли тебе, что ситуация тоже зашла в тупик? Не то чтобы нас загнали в тупик, ситуация в целом зашла в тупик, когда ни одна из сторон уже не может, ну, ничего сделать, и надо договариваться. Или это жест доброй воли с нашей стороны, мы можем, мы готовы, мы, в общем-то, идем вперед, но если все-таки здравый смысл там восторжествует, мы готовы к переговорам. Вот что это за переговоры такие и к чему они ведут?
Ну, понимаешь, вот я бы, во-первых, не констатировал, что это тупик, да, нет никакого тупика по факту. Есть переформатирование основных векторов на международной повестке. Есть серьезные изменения в повестке американцев, есть радикализация позиций европейцев, и вот есть, знаешь, такая вот, пытаюсь подобрать корректное слово, да, то есть вот радикальная и прямо такой зубодробильная позиция Украины, а вот, ну, причем зависимой. Да, поэтому она, вот, она очень активно отыгрывает, радикализирует ту повестку, которую ей диктуют нынешние управленцы. А Россия, она стабильна. Россия на протяжении 11 лет уже, да, то есть уже даже больше, да, вот с февраля 2014 года, она выступает главным миротворцем, вот реально главным миротворцем. То есть я могу перечислить детально вот все форматы, в которых участвовали российские дипломаты, российские представители, вот начиная от переговоров в Киеве в феврале 2014, да, то есть вплоть до, ну, наверное, уже какой сейчас, ну, до переговоров в Стамбуле, да, то есть дальше уже идут переговоры не совсем по украинскому кейсу, но рядом с украинским кейсом или подразумевающим урегулирование Китая, ну, киевского кейса, да, то есть, но в контексте других интересов, других векторов.
Я напомню, дорогие друзья, что вы тоже можете подключиться к нашему разговору. СМС-портал +7 925 88 88 948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. И прямой эфир, звоните по номеру 8 495 73 73 94 8. Хорошо, Родион, вот Соединенные Штаты Америки. Вот новый президент Соединенных Штатов Америки. Новый-старый. Мы видели его первый срок. Ничем хорошим он для нас не увенчался. Да и, в общем-то, ни для кого, в том числе и Америку, он не сделал великой тогда. Где гарантия, что не уйдет Трамп, не придет какой-нибудь новый а-ля Байден с демократической повесткой и не сведет все, что мы достигнем, если достигнем, на нет? Как можно доверять Соединенным Штатам Америки? Я все-таки США и президент США разделяю.
Ну, знаешь, это
гарантии, где гарантии?
Знаешь, это называется «не сильно или быстро я бегу». Да, так. Потому что, ну, Трамп еще вот 100 дней не проправил, тут мы его уже отправляем в отставку, говорим, а что же будет после того, как Трампу закончит свою каденцию?
Ну, поэтому лето готовим.
Ну, согласен, что да, но в любом случае здесь немножко другой подход, да, потому что как раз смена команд, которая приходит в Соединенных Штатах, она прогнозируема, она понятна, а вот и она понятна, понятно устремление, с которым могут прийти те или иные кандидаты или потенциальные кандидаты. А вот сейчас речь идет о том, что уровень доверия, он понижен просто до плинтуса. И в какой-то степени это, наверное, хорошо. да, потому что мы уже достаточно прошли по граблям для того, чтобы, знаете, уже понимать цену международным гарантиям, каким-то, значит, обещаниям, подписанным и неподписанным документам, вот этой, скажем так, стратегической неопределенности, которую генерируют постоянно западники. Поэтому в этом смысле мы, безусловно, должны понимать, достигать тех этапов, которые будут просто фиксироваться на земле. Да, то есть мы прошли три шага, да, то есть вбили кол, значит, на него привязали цепь, да, то есть и пошли дальше. Да, то есть или взбираемся на скалу, к примеру, таким образом. Поэтому здесь применяется целый набор вещей. То есть, по крайней мере, в переговорах важно отвечать на главный вопрос. А что будет, если эта договоренность не будет выполнена?
Вот.
Это ключевое.
Хорошо, а что будет, если, скажем, вот по этой территории прокатится смерч в лице новой администрации, и все наши колышки сметет просто, как было с иранцами, например. Ведь сам Трамп открыл ящик Пандоры и продемонстрировал недоговороспособность Соединенных Штатов Америки. Ты говоришь, доверие ниже плинтуса, оно и понятно. Был Обама, была администрация Барака Обамы, подписали совместный всеобъемлющий план действий, ну, с иранцами. Там мы участвовали, китайцы, Евротройка. Казалось бы, ну, железобетонно, не просто колышек, ну, прям, я не знаю, арматурину такую вонзили в землю. Ну вот все, все подписано на бумаге. Приходит Трамп, говорит, не, это все не про меня, это все было до меня. Вышвыривает в помойное ведро все договоренности, европейцам говорит, вы не должны выполнять никаких обещаний или санкций, еврочиновники, евробизнес сворачивают все быстренько, ретируются, и мы остаемся ни с чем. И вот сейчас он приходит второй раз, говорит, иранцы, давайте еще одну сделку, но уже на моих условиях. Вот где гарантии, что мы сможем эти результаты, ну, предположим, мы их добились на Украине, вынести за пределы этой каденции? Трампа имею.
Давайте я вам историческую аналогию проведу.
Давай.
Да, историческая аналогия. Вот как после Второй мировой войны обеспечили лояльность правительств Федеративной Республики Германии или Японии? Да? Наличием баз. Наличием военных баз. И вот сейчас и 80 лет прошло, а американские или натовские базы никуда не делись. Да, то есть в какой-то момент они устроили шабаш под названием освобождение, значит, демократические ценности, демократизация и цивилизация, да, то есть и выставили наши базы с территории ГДР, да, то есть что, на мой взгляд, было, конечно, там очень серьезным упущением, и вот движение в эту сторону было, безусловно, ну, таким упадническим, да, то есть это произошел процесс деградации, который не позволил нам контролировать вот целый ряд направлений. Поэтому вот на данный момент вот такого рода вещи, такого рода, скажем так, фиксации, да, то есть они должны занимать переговорное пространство. Я сознательно не хочу называть набор арсенала этого. То есть он известен, он понятен многим. Да, то есть, но эти вещи проговариваются за закрытой дверью. Угу. Потому что, знаешь, одна из заповедей вот переговорщиков, если это ведут серьезные какие-то вопросы, хочешь сорвать переговоры, огласи ее повестку. Вот, хочешь, ну, это у тебя идет обмен пленными, да, то есть хочешь, чтобы он не произошел, ну, выставь список людей, которые будут обмениваться. И поверь мне, завтра будут созданы масса проблем для того, чтобы эти люди просто не были обменены, или, то есть кто-то будет соглашаться с этими, кто-то говорит, почему не эти, а почему не так, а почему не в том месте и так далее. Там, то есть начинает забалтываться ситуация, и просто проваливается вообще переговорный трек. Переговоры должны, у них должна быть тишина. Определенный промежуток времени необходимо, чтобы они проходили за закрытыми дверьми. Иначе вот достичь какого-то компромисса, достичь итогового результата, опять же, ну просто в реальности не получится. На площади не ведут переговоры.
Но с этой точки зрения Трамп вроде как настроен серьезно. Несмотря на свою эпатажность, он очень выбирает слова, контролирует себя, ну, когда речь идет о диалоге с Россией. Но вот нам говорят, чтобы базы поставить, надо Киев брать.
Не только, не обязательно.
Ну, хорошо, не
создается,
тогда.
То есть, есть, нет, это все принимается это на целом ряде стран, да, то есть появление баз было оговорено договоренностями, то есть и благоволением с обеих сторон конфликта, значит, которые создают условия для того, чтобы были сформированы мониторинговые группы, а присутствие каких-то вот групп, которые, по крайней мере, знаешь, гарантируют, что вот договоренности выполняются. Да, вот на сегодняшний день мы же прошли сейчас вот даже вот этот промежуточный этап чуть больше месяца, там энергетическое перемирие, да, то есть сейчас пасхальное перемирие, а ни одного механизма фиксации нет. Да, то есть уже изначально запуская вот этот механизм, мы прекрасно обречены на то, что вот мы прекрасно понимаем, что через 30 секунд украинская сторона начинает клепать уже какие-то фейки, готовить провокации, вот и бежать к американцам, доказывать, что вот смотрите, русские все нарушили. Вот, поэтому мы понимаем, что при, в отсутствии таких механизмов, в отсутствии вот, посредника, в отсутствии каких-то независимых структур, которые могли бы быть, ну, хотя бы относительно непредвзяты, да, то есть проведение таких системных договоренностей, оно будет крайне-крайне затруднено.
Ну, то есть, если я правильно понимаю, тут не только наши базы должны присутствовать там, и их, возможно, да, американские.
Вот, Аббас, я прошу, вот давай закроем эту тему, имеется в виду про базы.
Ну, хорошо,
потому что я назвал это исключительно как пример, да, и поэтому не стал распространяться дальше, а вот про инструментарий. Инструментарий не ограничивается базами.
Ну, так, хорошо, да. Бог с ними, с этими базами. Но тогда, чтобы соблюсти все нюансы, как сказал верховный главнокомандующий, украинской армии не должно существовать, как и там ГУРа и прочих там силовых структур. Вот надо закрыть эту историю.
А потому что на сегодняшний день не существует украинской армии, не существует украинского ГУРа. Сегодня существует некое сухопутное подразделение некого координационного штаба, который расположен, ну, где там, в Штутгарте он был, да, в Висбадене. Да, то есть это некое подразделение, которое утилизируется на передовом фланге, но управляется оно не из Киева, не политическим руководством, но управляется неким координационным центром, который находится за пределами Украины. Угу. Вот так и называется. То есть поэтому я и говорю, нет украинской армии.
Значит,
есть вот некое подразделение, которое финансируется, снабжается, управляется извне, то есть это внешнее управление.
Значит, вот эти вот провокации, которые через 30 секунд совершаются после, там, скажем, заключение пасхального перемирия, это не инициатива, исходящая из Киева?
Может быть, и инициатива, потому что они умеют работать по уже готовым каким-то схемам, uh-huh. да, то есть и привычным для них, понятным, да, то есть, но без одобрения вот этого центра она не происходит. Не, понимаете, вот эти сказки, когда рассказывали, что Курская авантюра, это было, произошла, значит, ни американцы, ни британцы ничего не знали, да? Вы правда, вы серьезно вот верите в эту чушь, да, что, значит, подразделение, которое управляется через американские коммуникационные системы, которое базируется на разведывательных данных американских и там европейских спутников, едет на вооружении, которое, значит, кнопка которого допуска находится у иностранных инструкторов. Вы правда считаете, что они могли совершить такую вылазку, не поставив в известность или не согласовав такой план операции вот по Курскому направлению? Поэтому это чушь, это абсолютная попытка уходить вот в эту такую туман. Неопределенность.
Тогда мы констатируем, что все эти провокации — это такой способ американцев общаться с нами с позиции силы.
Не факт, что американцев.
Или европейцев.
А в данном случае прослеживается больше, конечно, стиль вот, британцев
Великобритании.
И ряда других европейских государств, которые вот, они умудрялись в значительный промежуток времени существовать или соучаствовать в управлении за американский счет.
Угу.
Да, сейчас американцы говорят, слушайте, а чем мы должны платить за это все? Да, и тут британцы говорят, как же, это наши же интересы. Британцы говорят, так подождите, у вас есть свои интересы, а у нас свои. В наших интересах сейчас нет интереса платить за... скажем так, за бесперспективный проект. И американцы в нем не видят, в нем своего гешефта, а британцы видят.
И раскрой.
А британцы, значит, британцам крайне важна вот точка накала недалеко от европейских границ. Только вот в этом формате они могут реализовать целый ряд направлений. Ну, к примеру, вот как ты потратишь 800 миллиардов евро на создание европейской армии, если у тебя на границах нет конфликта? То есть тогда огромное количество людей, которым предложат за это заплатить, они скажут, что зачем? То есть русские вообще никуда не собираются идти. Ну как же, да? То есть тут они будут кивать на Украину, говорить, смотрите, вот сейчас Путин еще там захватит Украину, придет захватывать Европу, придет к вам. Говорю, тогда надо, наверное, платить. Да, и это второй вариант, то есть целый ряд правительств, которые сидят сейчас во главе ряда стран, угу. они начинают позволять себе определенную радикализацию, нарушение каких-то демократических норм. Почему? Потому что Путин на пороге. Потому что война на пороге, поэтому можно снять, не знаю, можно Марин Ле Пен тогда отправить в тюрьму, да, то есть давно, долго-долго терпеть присутствие оппонентов, сказать, не хочу такого оппонента, все, пускай идет в тюрьму. Значит, снять кандидата на пост президента Румынии, да, то есть устраивать реальный шабаш в Молдове. То есть и далее по списку, да, то есть многие страны, они сегодня действительно держатся на вот этой радикальной повестке, и они погружены в нее глубже, чем нам кажется. То есть многие из них не способны от нее развернуться. Как только он начнет разворачиваться, это закончится для него крахом, и он как минимум вылетит из этого кабинета, из этого кресла.
То есть они решают свои там внутренние вопросы.
Это занимает огромное количество времени. То есть у Урсула фон дер Ляйен крайне сложно представляемо как вот, председатель мира. Да, как человек, который находится в, там, в ведущем кресле Евросоюза, да, что она будет изрекать какие-то, какие-то сентенции, которые направлены на урегулирование, выстраивание эффективных или взаимоотношений между Россией и Евросоюзом.
Ну да, она инструмент, который заточен для совершенно совсем другой работы, абсолютно точно. А вот как тебе кажется, постоянно надрывающаяся на украинском направлении Европа, разоренная Европа, деиндустриализированная Европа, Европа, которая в конце концов останется без вооружения, несмотря на то, что они сейчас там налаживают линии, да, несмотря на то, что они радикализуются, вооружаются, тем не менее, мы понимаем, к чему это идет. Это оружие идет на Украину, там оно, собственно, и остается, в общем-то, да. Это разве не выгодно Америке?
Здесь важно немножко глубже копать. Да, потому что когда, вот когда, понимаешь, когда весь Запад объединяли под одними лозунгами, да, и там Джо Байден вместе с руководителями Франции, там, Франции, Германии, Великобритании окричали там одни и те же лозунги, то это было, ну, как бы один такой хор. Угу. Да, а когда сейчас американцы вдруг осознали, говорят, ребята, экзистенциальная война? Для кого? Для нас? С какой радости? Да, то есть это где-то там.
Мы далеко.
За, да, где-то да. Там за морем, значит, создается какая-то проблема, да, то есть для которой, для нас она, что есть она, что нет ее, кардинально она ни на экономические, ни на какие-то политические, геополитические возможности американцев она практически не влияет.
Да, у них Китай.
Да, они обозначили целый ряд вот за 100 дней, которые еще не прошли у Трампа, да, то есть он назвал его геостратегические цели. И Украина не является этой геостратегической целью. Поэтому, в общем, чем-то в логике, которую демонстрирует Трамп, да, здесь речь идет о том, что им выгоднее просто с Россией торговать, нежели втягиваться в войну еще с ней, потому что они понимают, что угроза от Китая для них гораздо более серьезная.
Я к чему? Я к тому, что если мы мыслим Трампа как бизнесмена, который с нами хочет вести переговоры, хочет с нами какой-то сделки, хочет сделки с иранцами, хочет задавить Китай, но при этом также хочет превратить Европу окончательно в дойную корову, без претензий на какое-нибудь европейское НАТО, на альтернативный доллару евро и так далее. Им, в общем-то, выгодно все, что сейчас происходит. И не будет в таком контексте Трамп давить на европейцев с тем, чтобы те прекратили тратиться на Украину. Вот мне что интересно понимать. Потому что вот если это не так, тогда Трамп, такое впечатление, в западне, он не может ничего сделать с этими европейцами, со ставленниками демократов, они будут играть свою игру, деструктив, они будут срывать все усилия Трампа, ну, так и пройдут 2, 3, там, 4 года, и, в общем-то, мы останемся ни с чем. Вот что из этого правда, по-твоему?
Здесь, во-первых, ну вот мы немножко не дошли до экзистенциальной правды для европейцев, да, потому что, ну вот, Трамп, ну вот фраза «Трамп хочет давить на европейцев», ну с какой радостью он будет давить на европейцев? Трамп, да, будет, и... Трамп хочет, чтобы Америка перестала быть донором, а стала реципиентом.
Да, вот да, я это имею в виду.
Для того, чтобы она получала,
да,
со всех.
Да, 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 да,
и
да.
Поэтому вопрос урегулирования вот на Украине там, и роли, которые могут исполнять европейцы, да, то есть когда у них говорит, вот европейцы сейчас отправят туда какой-то контингент. Трамп говорит, ну и что, пусть отправляют. Миротворческие, да пусть отправляют. Миротворческие какие-то там еще какие-то миссии. Да, это звучит прекрасно. Да, занимайтесь,
да, ребята. Пусть они, да, все, пусть они все отправляют. Все танки, все ракеты, мы им потом продадим свои.
Вопросов нет, да?
Конечно.
То есть вся вот прибыль, значит, make America great again.
Вот я, да, об этом. Так вот, в этом контексте Трампу вообще не нужно давить на Европу. Ну, продолжайте.
Нет, Трамп будет пытаться извлечь свою прибыль, да, то есть он будет пытаться из любых процессов получить свой гешефт. А британцы и европейцы, они прекрасно понимают определенный свой кризис именно европейского существования, потому что это колониальное образование. То есть они всю свою жизнь, там, столетиями жили на доходы от колоний.
Да.
Да, тут вот лет 50-60 тому назад, да, то есть их этих колоний лишили. Какое-то время они еще пропетляли, ну, вот на примере там Нигера, да, то есть Нигер существовал вроде как независимое государство, а тут вдруг выясняется, что вся финансовая система принадлежит французам. Да, то есть все основные месторождения принадлежат французам.
Франц-Африк.
Да, вот и вся-вся-вся, вот, то есть они, по сути дела, они сменили только вывеску. А тут их начинают просить на выход. И вот в этой ситуации они уже говорят: ребята, давайте мы, наверное, тогда соберем некий такой сходничок, да, и отправимся грабить кого? О, русских! Русские, с какой радостью у них, значит, там столько нефти, газа, золота, руды, лесов, воды, да всего чего не угодно. Да, это же нужно нам, европейцам, потому что как же мы будем поддерживать свой комфортный уровень жизни? Поэтому нам срочно надо идти кого-то грабить. И вот попытки идти кого-то грабить, да, то есть они появились, вот это стало основой создания некого, вот такой некого конгломерата, который, ну, такой, это банда, которой нужно идти кого-то грабить. И они пытались, значит, сначала выставить на эту роль Россию, потом обожглись, да, и сейчас понимают, слушайте, надо же пограбить уже кого-нибудь, кто остался, да, то есть это же не страны, для которых благотворительность, да, то есть это поставка вооружения, они кого-то его дарят, да сейчас. Да, то есть это просто говорить не принято было. Это лозунги немножко затмевали разум, да, то есть, а так все до каждого доллара там все посчитано. Они очень рассчитывают, что на каждый вложенный доллар в украинскую войну они получат определенный гешефт 2, 3, 5. Да, то есть там не получается за счет России, давай хотя бы за счет Украины. А тут появляется Трамп и говорит: не, все, что на Украине, оно мое. И вот тут начинаются проблемы.
Да, давай звоночек примем. Здравствуйте, мы вас слушаем внимательно, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Сергей, город Москва. Скажите, пожалуйста, вот на содержание беженцев из Украины очень большие деньги тратят такие страны, как Австрия, Дания, Германия. Вот создают ли они какие дополнительные им социальные проблемы и социальную напряженность в обществе? И вторая, демпинговые цены на зерно отрицательно воспринимаются фермерами Польши и ряда других стран. Это какие-нибудь проблемы создает Евросоюзу? Эти вопросы, какие я вам задал.
Да, спасибо огромное. Ну, как-то вот в этом вопросе заложен уже ответ, такой риторический вопрос.
Нет, я, во-первых, как бы прекрасно, что вот слушатель настолько погружен в эту тематику.
А да, у нас других слушателей не бывает.
Абсолютно, с вами согласен, за что и как бы приятно общаться с вашей аудиторией.
Да.
Значит, ключевые вещи просто здесь, когда речь идет о, к примеру, там, поляки, которые сбунтовались против украинского транзита зерна, который они тут же пытались продавать сразу за границы, они пошли на все, да, то есть они начали блокировать переходы, они требовали введения квот и прочее, то есть они защищают свой внутренний рынок, они не позволяют никому туда влезть, они, знаете, там, ну, вот я согласен, то есть согласен ли ты продать эту корову ради этого, ради счастья своей страны? Да, конечно, согласен. Говорит, а курицу согласен? Курицу? Не, почему? Ну, курица же у меня есть, а корову, пожалуйста, у меня ее нет. Да, поэтому вот во всех вот этих историях оно происходит именно так. Поэтому защищать свои интересы они будут на корневом уровне, и поляки, они все время, вот, ну, я просто взяли для примера Польшу, да, то есть вот они, как, значит, сегодня правящая партия, она зависит от фермеров, аграриев, да, то есть они не пойдут ни на какие уступки, они будут всячески защищать свой аграрный рынок, они будут стремиться заполучить для него преференции и прочее, и никакая Украина в этом смысле на них не повлияет. А если говорить о вот, беженцах, да, то здесь тоже, во-первых, Европа хочет иметь достаточно дешевую готовую рабочую силу. И, значит, значительная часть стран, я не помню, честно говоря, по Австрии, но значительная часть стран, таких как Польша, такие как там Словакия, они только выиграли от этого. У них количество затрат на содержание и льгот для беженцев украинских, да, оно было значительно меньше, чем те поступления в бюджет, которые дают украинцы, которые приехали, интегрировались в их экономику.
То есть это не сомалийцы, там, палестинцы, сирийцы?
Для них они счастливы, что вместо вот предыдущей волны североафриканцев, да, значит, у них на их территории приехали ну, славяне, которые как бы близки по менталитету, близки по цивилизационному подходу, и очень быстро могут интегрироваться в их экономику. Через какое-то время придется просто избавиться от стариков, да, то есть вернуть их туда, обратно на Украину, потому что толку от них, цинично говоря, то есть для них нет. А вот молодое поколение, производительное поколение, да, да еще и женщин, которые способны рожать и увеличивать население этой страны, они с удовольствием
что для них очень актуально. Да, я, кстати, об этом задумывался, когда мне задавали вопрос, почему европейцы не спешат отправлять боеспособных украинских мужчин назад на Украину. Ну, ладно, обсудим это сразу после выпуска новостей. Идем на восток с Родионом Мирошником. Вот очень интересная цитата Трампа. «Золотое правило переговоров и успеха. Тот, у кого золото, тот создает правила». То есть не тот, у кого ракета, танк, я не знаю, еще что-нибудь, которое может больно ударить, а золото. Это то, в общем-то, про что ты сказал до рекламы. Давай вот пару слов по поводу переговорщиков. Вот господин Уитков, его называют человеком-прагматиком, он не ястреб, по словам профильных экспертов, он за то, чтобы действительно решить все в контексте realpolitik, без вот этих вот замашек про 91-й год, ну и прочую чушь. Давайте, кстати, и с Ираном то же самое. Я напомню, что Уитков, да, он приехал к нам, а потом, даже не заезжая в Вашингтон, полетел в Оман к иранцам. У него вот такое отношение к ситуации, и Трамп, говорят, его слушает. Вот что ты можешь сказать по поводу господина Уиткова как дипломата, переговорщика, насколько это удобный персонаж?
Вот знаешь, мы всегда должны иметь в голове, когда мы обсуждаем вот в открытом эфире, допустим, обсуждаем тему переговоров, что мы обсуждаем ведь не переговоры. Мы не то, что происходит что лежит на переговорном столе. Мы обсуждаем слухи вокруг этого процесса, да, потому что любая заинтересованная сторона, если она хочет достичь какого-то серьезного результата, естественно, она сливает в паблик только ту часть, о которой она хочет опробовать с точки зрения общественного мнения, да, то есть добрасывает такой пробный шар, и причем зачастую это делается, совершенно так, что оно вообще не соответствует тем документам, которые используются в рамках переговоров, то есть есть, как правило, какие-то отвлекающие маневры, а потом вдруг появляется такой сюрприз, да, то есть и уже показывается реальный договор, к которому уже пришли стороны, и он как-то вдруг оказывается, что не содержал никаких таких посылов, а это все было создано исключительно для такого, для досужих разговоров, для попыток как-то моделировать процесс, искать варианты. Вот. Поэтому то, что обсуждалось, к примеру, между Уитковом и президентом, поверьте, я думаю, что и десятая часть не выносится в публичную сферу, и кардинально важно, что, знаете, дипломат, который умеет слушать, да, дипломат, который способен воспринимать даже на фоне такой негативной коннотации, которая строилась на протяжении лет со стороны США, со стороны европейских партнеров Соединенных Штатов, да, то есть в данном случае, понятно, если Кит Келлог не зашел, да, то есть потому что, собственно, ястребиные взгляды здесь, знаете, там крыльями, видимо, как-то задевал проем двери, то вот в этом случае, конечно, диалог с Уитковом, он гораздо более прагматичен и более открыт для взаимопонимания. То есть важно договориться можно тогда, когда обе стороны как минимум хотят слышать. Угу. Если приходит сторона и выдвигает ультиматумы, то такой переговорный процесс, он, не самый эффективный. То есть, опять же, если у тебя есть достаточно силы, то, может быть, и переговоры-то не нужны. Да, просто ультиматум, и все. Подписывали, кто там... Вы Кейт или уполномочены подписать договор о безоговорочной капитуляции, подписывать. Вот все переговоры.
Угу. Да. Про умение слышать, слушать, я тут абсолютно согласен. Такое впечатление, опять же, это просто впечатление журналиста, который внимательно следит за заявлениями, за этими всеми процессами, что в Америке впервые, да, за много-много лет мы увидели людей, которые, как минимум, хотят попробовать услышать другую сторону. Я это, кстати, наблюдаю по тому же кейсу с Келлогом. По слухам, да, раз уж мы о слухах, в Москве выразили свое фэ. Это что за персонаж? Мы так не договаривались. И его, в общем-то, в Вашингтоне быстренько-быстренько отстранили. Все, товарищ Келлог, езжай там с иранской оппозицией в Париж, разговаривай, тусуйся. Нечего тебе тут с большими дядьками вести большие переговоры. То же самое про Иран. Давай потихонечку сюда, да, переместимся. На мой взгляд, Америка сделала определенные шаги навстречу Тегерану. В каком смысле? Смотри, я так понимаю, Иран продавил площадку Оман, а не Объединенные Арабские Эмираты. Да? Иран продавил, если можно так выразиться, формат непрямых переговоров с посредником в виде Маската. Иран продавил концепцию, да, всех этих переговоров. Давайте не будем выходить за рамки СВПД, о чем впоследствии тот же Уитков и сказал. Вернемся к тем, в общем, да, историям, которые были перечеркнуты, зачеркнуты, выброшены Трампом в первый срок. Вот это тоже же про умение слышать. Это не может не вселять надежду, как минимум.
Ну, во-первых, знаешь, я сразу запущу оговорочку. Все-таки вот я дипломат, и у меня есть свой реферат о моих полномочиях. Да? Угу. Поэтому, ну, вот Иран как бы точно не входит в мои полномочия. Поэтому я могу только констатировать, что на сегодняшний день есть крайне важная роль России вот, в урегулировании иранско-американских отношений. И вот сам посыл американцев вести консультации с Россией по вопросам урегулирования отношений со стратегическим партнером России, да. Арабская Республика Иран, да, значит, вот здесь, конечно, здесь очень существенные вещи, и поэтому здесь вот когда привлекаются силы, которые могут влиять на процессы, да, то есть они, ну, делают достаточно мощный фундамент для каких-то серьезных договоренностей и определяют коридор, из которого, ну, наверное, не стоит выходить, как раз я думаю, что вот эти рамки коридора и проговаривались с Россией, прежде чем выходить на взаимодействие с Ираном, ну, и это, конечно же, подчеркивает плотное отношение, системное отношение между Ираном и Москвой, ну, Ираном и Россией, да.
Ну, то есть ты считаешь, что в Америке похоронили надежды на то, чтобы вбить клин в российско-иранские отношения?
Слушайте, ну я никогда не говорил о том, что они каким-то образом, значит, отказываются от какого-то инструментария.
Знаете, особенно, отложили просто.
Да, пока, да? Ну, послушайте, то есть в любой изменяющейся ситуации могут быть, скажем, никогда не говори никогда. И поэтому они в любой момент могут использовать вот этот механизм, особенно если в такую игру начинает ввязываться, к примеру, Великобритания, которая, ну, просто великолепные специалисты по устраиванию вот как раз раздора.
Исторически,
вот, исторически, да. Ну, потому что они всю свою жизнь, это все свое существование вот Британской империи, они строились всегда именно на этом. И сейчас, когда откровенно, Британия слабое государство, она пытается, с точки зрения экономики, с точки зрения военных возможностей, но она пытается это все компенсировать своими международными связями, своей дипломатией, своим шпионажем, своими влияниями на многих игроков вот, на планете Земля, по сути дела. То есть они не ограничиваются какими-то сегментами.
Давай еще один звоночек примем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Алло, задавайте, извините, ваш вопрос.
Я прошу извините, у меня вопрос, который не совсем в струе вашего разговора. Если сможете, ответьте, пожалуйста. Я удивлена тем, что все, кто массовой информации в нашей стране, да и за рубежом, очень большое внимание уделяют внешнеполитическим, значит, аспектам деятельности Трампа. Но практически ничего не говорится, а что ожидает простых американцев при его правлении, учитывая, что, значит, он ввел большие пошлины тарифы на товары, которые не производятся в Соединенных Штатах, а это автоматом означает, что они станут дороже для американцев и приведет к снижению их жизненного уровня. Это может очень серьезно повлиять на стабильность и в самих Соединенных Штатах, и на стабильность положения Трампа как главы государства. Что можете сказать по этому поводу? Есть ли основания быть, ну вот так ставить вопрос? Спасибо.
Ну, я позволю, начну, а ты продолжишь. Все эти тарифные войны Трампом затеяны неспроста, и да, несмотря на то, что в моменте американцы, безусловно, будут испытывать трудности, мягко говоря, и инфляция, повышение цен на определенные виды товаров, он же это сделал для того, чтобы сделать Америку снова великой, ну, когда-нибудь, там, в обозримой перспективе, чтобы выровнять торговый баланс со странами, да, причем там со всеми странами сразу, но прежде всего с Китаем. Не очень понятно, получится у него это или нет. С тем, чтобы, возможно, перенести производство на территорию Соединенных Штатов Америки рано или поздно. Это такая протекционистская политика. В общем-то, экономисты давным-давно разложили мотивы Трампа, они железобетонные. Другой вопрос, что да, безусловно, начать такое безболезненно, да, чтобы не субсидировать там фермерские хозяйства, там прочие отрасли и так далее, невозможно. Но я думаю, он знал, на что идет. Он все-таки не столько и не только политик, сколько бизнесмен.
Ну, вот если, знаете, все равно вот мы прогнозируем так, глядя на предыдущие дела. Да, и поэтому вот о предыдущем сроке Трампа можно говорить, в общем-то, все что угодно, кроме как нанесения ущерба своей внутренней повестке. Да, то есть он как раз сформировал вот это лобби, которое очень внимательно относится к нему, поддерживает его, потому что Трамп изоляционист. Главная задача Трампа — стянуть в Америку ключевые производства, уйти от сервисной экономики, значит, максимально втянуть туда новые технологии, запустить новые экспериментальные проекты. И если вот говорить о шоковой терапии, ну, понятно, что Трамп действительно вот запускает такие, он себе может позволить, первые 100 дней, первый период своего правления, он может позволить себе принимать какие-то, ну, радикальные, может быть, неожиданные, непопулярные даже решения, за которыми должны последовать действительно улучшение ситуации, но сначала операция, да, потом выздоровление. И вот сейчас мне понравилась фраза Трампа, которая была, по-моему, сегодня сказана, о том, что там у нас такие хорошие переговоры, нас ожидают после введения тарифов, все хотят с нами переговариваться. То есть это был главный посыл, которого хотел Трамп. Трамп сегодня готов теперь каждого рассовать по принять уже в отдельной комнатке и там проговаривать отдельные условия для этого, для этой страны, для взаимодействия с этой страной, и формировать их будет Трамп. И это будет формировать его команда, а не их работать по предыдущей концепции, по предыдущим договоренностям, которые были, например, там, достигнуты с его предшественниками. Угу. Ну и в конце концов, когда Трамп говорит, что они натыкаются на сложное взаимодействие с Китаем, то здесь уже идет вопрос, как он начинает формировать противодействие Китаю. То есть как он начинает выстраивать какие-то механизмы, при которых Китай будет лишаться, ну, какой-то там поддержки, влияния, рынков и всего прочего. Там вот в рамках этого закрытого диалога, к которому Трамп подтолкнул многие страны, их там порядка 70 стран сегодня, которые изъявили желание вести переговоры с американской администрацией, то есть, поверьте, там будет обсуждаться не только тарифы. Там будут обсуждаться и устремления, и векторы, и прочее.
Да, да, хотя есть Юго-Восточная Азия, вот давление Штатов на Юго-Восточную Азию, скорее всего, развернет южноазиатские страны в сторону Китая. Да и Китай, в общем-то, ну, достаточно большой запас прочности имеет, как и Штаты. Вообще, это два гиганта, которые могут себе позволить поиграть вот в эти тарифные войны, чего не скажешь о европейцах тех же самых, ну, или там какой-нибудь Лесото несчастное, для которого эти там 50-процентные пошлины просто смерть подобная. Да, Америка сдюжит, ну, где-то что-то подорожает. Ничего страшного,
Я вот хотел успокоить наших радиослушателей, конечно, я, конечно, понимаю ваши переживания об обычных среднестатистических американцах.
Роднеках.
Да, но я думаю, что дайте возможность Трампу о них позаботиться, пускай он ими занимается.
Согласен, да. Согласен. Давай еще один звоночек. Да, слушаем вас очень-очень внимательно.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, вот известно, что в четверг состоится в Лондоне очередная сходка там основных самых жирных евро-натовцев, плюс США, видимо, примет участие и украинцы. Но вот, но они тоже какое-то СМИ уделяют внимание этому, так сказать, собранию. Но вот что там, максимум или на нем, или позже США может объявить, что она умывает руки по поводу вот дипломатического там разрешения укрокризиса. Потому что предложение России, связанных, ну, действительно значимых вот по поводу российских требований территориальных и статуса Украины, не предлагается России. Таким образом, ну, то есть все эти разговоры о каком-то там дипломатическом решении, перемирии и прочее, это, ну, такие тупиковые.
Ну, понятно, да, да. То есть вопрос в том, может ли Америка на этой сходке жирных евронатовцев объявить о том, что она умывает руки, о чем недавно сказал Марко Рубио.
Я не уверен, что вот эта встреча делается именно для этого. Сейчас происходит, безусловно, попытка согласовывать какие-то варианты между старыми партнерами Соединенных Штатов. То есть Трамп не может от них отбиться и сказать, все, мы развернулись в другую сторону, мы вот дружим с Россией, но не дружим с Великобританией. Нет, этого ничего не происходит. И по отношению к американцам, европейцы и британцы, они не занимают радикальную позицию. Они озвучивают радикальную позицию по отношению к России. То есть, знаешь, немножко вектор, немножко другой. Так американцев это касается по касательной. А противоречить американцам они не собираются. Они пытаются искать точки соприкосновения, при этом пытаясь продавливать свои интересы, ну, по крайней мере, по украинскому треку, европейскому треку. И вот там уже решать какие-то вопросы. Причем, поверьте, это не будет разговор на повышенных тонах. Это будут попытки найти работающие варианты и согласовать позиции хотя бы по отдельным трекам. треком с американцами. Ведь вся вот эта риторика, знаете, танцы с бубнами европейских политиков, которые там кричат о том, как они пойдут вводить свои контингенты на территорию Украины, там и прочие всякие гениальные решения про там какие-нибудь атомные ядерные зонтики и прочее, да, это все задача одна, да, вовлечь американцев обратно. Угу. Американцы, вернитесь. Трамп, прости, вернись к нам, потому что, знаете, они могут надувать щеки сколько угодно, но Европа прекрасно понимает, что не по силам ей сейчас тянуть вот этот украинский трек, который может стоить Европе там, ну, реально там сотен миллиардов. То есть это не те возможности у Европы для того, чтобы впрягаться в эту историю. Европейцы уже и так раздели и разули, да, то есть им предложили спрыгнуть с российской энергоиглы, и сейчас только признались, что они за всю эту историю заплатили порядка полтриллиона долларов, да. За что, правда? Вот вы серьезно, значит, взяли, то есть не должны поплакать по этому поводу и сделать для себя какие-то выводы.
Это мне напоминает, как вот бывшая постит в соцсети фотографии себя любимой в макияже а-ля боевой раскрас, готовый идти во все тяжкие, чтобы привлечь внимание, да, бывшего там супруга или молодого человека. Что, ну, что-то типа того.
Ну, вот я думаю, мотивы те же самые.
Да, там, да, да.
Продолжай за меня платить. Продолжайте, да, американцы, да. Продолжайте за нас платить.
Вернись.
Да, мы тут согласны, конечно, значит, что-то там как-то поучаствовать, понаправлять какие-то там свои действия, но без вас у нас не получается, нам грустно без тебя, Америка. А вот, и поэтому вот я думаю, в этой тональности и будет идти разговор, но понятно, что судить об их итогах можно будет уже не по заявлениям, а не по коммюнике, а по конкретным принимаемым решениям.
Согласен.
И действиям, которые будут предприниматься на протяжении, ну, достаточно короткого периода, но не в считанные часы.
100%. Знаешь, мне еще что кажется? Они все-таки разделяют Америку и Трампа. Они все еще думают, что Трамп это временно, что можно пересидеть, потянуть кота за хвост. И когда они делают что-то в пику Соединенным Штатам Америки, они это делают на самом деле в пику Трампу, пытаясь нагадить именно Трампу. Но, в общем-то, да, действительно, Америку-то они ждут. Без Америки, как ты говоришь, грустно. Без Америки голодно, страшно. Америка нужна. Вот. А пересидят?
Они это кто?
Они это европейцы, ну вот евроястребы, жирные евронатовцы, как вот выразился наш радиослушатель.
Ну, во-первых, я уверен, что без американских демократов здесь тоже не обходится. Здесь вот американские демократы тоже не против использовать вот эту ястребиную позицию Европы для того, чтобы, ну, покачнуть позиции Трампа.
Да, да.
Потому
и,
что,
и вот, ну, вот прости, да. И для этих жирных евронатовцев, для них Америка, это вот эти демократы, американские, это не Трамп. Трамп это вот временная помеха, это недоразумение, которое можно пережить, пересидеть. Перетерпеть.
Не всем удастся пересидеть. Не всем, да, потому что, опять же, мы уже начали вот программу говорить, да, то есть, что там для Урсулы фон дер Ляйен, да, то есть развернуть свою повестку в обратную сторону не получится. А вот для Орбана, для, значит, там других стран, к примеру, там поставить вопросы перед Мелони, значит, как будет вести себя Мерц, только пришедший к власти в Германии,
да, да.
Здесь возникнут серьезные вопросы, как только начнется прямой диалог этих стран с Соединенными Штатами. И здесь уже придется отвечать, знаете, там не в общем хоре подпевать с криками «Мы все едины, как единая Европа», а еще лучше было, знаете, когда вся единая Европа вместе с американцами, тут им вообще, они были вообще счастливы. Да, а сейчас приходится отвечать каждому за себя. Каждому за себя нужно подтверждать свою позицию, свою политику и уже начинать выбирать, вы с кем. Да, вы с кем? Вы с Парижем и Лондоном, или вы с Вашингтоном, вот, и еще с кем-то, да, то есть поэтому здесь вот тут о единстве Евросоюза я бы в среднесрочной перспективе так, знаешь, на это бы не ставил. Поэтому как только пойдет детальное обсуждение с отдельно взятыми национальными государствами, где будут цепляться вопросы национальных интересов, их будущее, их поддержки, их прямых личных взаимоотношений с Соединенными Штатами, поверь, здесь уже как-то, значит, там акции демократов будут немножко падать.
Ну да, вот эти тарифные войны в этом контексте выглядят как, прости за сленг, замануха. Предложение сесть за стол переговоров и общаться, да, вот так, face-to-face. У нас буквально 8, даже 7 минут до конца эфира. Давай прям коротенько еще об Иране. Я понимаю, это не твоя тема, но я не про конкретно переговоры Тегерана и Вашингтона, а в целом про всю вот эту вот кашу переговорную. У меня создалось такое стойкое впечатление, что и наши переговоры с американцами, и иранские переговоры с Вашингтоном связаны личностью Трампа. который для нас вроде как окно возможностей, для Ирана угроза, но они готовы, я думаю, тут мы тоже свою роль сыграли, к непрямым переговорам. И вот тут же визит Аракчи, министра иностранных дел Ирана, в Россию. Публичный такой обмен посланиями между верховным лидером Исламской Республики и Владимиром Путиным. Они это сделали публично, хотя могли сделать и не публично. Ну, там, известить друг друга, оповестить друг друга о ходе переговоров. Нет, они это сделали публично. Создается впечатление, что мы всеми силами пытаемся продемонстрировать Соединенным Штатам Америки, что мы вместе, что вбить клин не удастся. А если это так, если вот моя аналитика имеет место, то значит Трамп все-таки пытается давить и на нас, и на них с тем, чтобы мы, в общем-то, так дистанцировались друг от друга. Есть это, как думаешь, заложено это в данных переговорных процессах?
Знаешь, вот надо, не нужно ничего выдумывать, да, то есть нужно просто смотреть на статус тех же официальных документов, да, то есть какие обязательства нас связывают с точки зрения вот официальных взаимоотношений Вашингтон и Москву на данный момент. Да никаких.
Никаких.
Сегодня у нас просто есть там тысячи и тысячи санкций, введенные какие-то ограничения, вот, и ожидание того, что как-то эта позиция может поменяться, если обеим сторонам будет выгодно и интересно. Да, то есть и вот этот как раз интерес и точки соприкосновений мы ищем. Да, Трамп это делает очень громко. Да, то есть, ну, это же, знаешь, там буря на, вот, над океаном, да, то есть она не сильно влияет на подводные процессы и на направление подводных течений, да, а вот на уровне, скажем так, иранско-российские отношения, это все-таки подводные течения, которые закреплены стратегическим договором, которые подтверждены позицией Тегерана по тому же СВО и взаимодействию на целом ряде международных площадок. Здесь есть очень серьезные связи, есть очень серьезные такие многолетний базис, на которых строятся эти отношения. Поэтому таким вот кавалерийским наскоком, обещанием чего-то светлого впереди, да, разрушить их не получится.
Но да. Трамп живет в своей парадигме. Он же может сам взять, прийти, все разрушить. Ему ничто не указ, кроме собственных интересов. Он думает, в общем-то, такой подход справедлив и для нас с иранцами. Тем более, давай уж назвать вещи своими именами. Раньше у Америки это получалось. Да, раньше не было стратегического такого всеобъемлющего договора. Но, тем не менее, отношения были. Была там Сирия, были какие-то точки соприкосновения. Американцам удавалось нас держать на дистанции. Но, повторяю, не было договора, поэтому сейчас вряд ли я в этом с тобой согласен.
Ну, вот еще вот проекты, которыми занимался Киссинджер, да, то есть и главная задача была вот разорвать этот треугольник.
Да, Китай. Да, то
есть не допустить Россия. Взаимодействия России и, скажем так, ну, я расширю просто рамки Китая, вот с Азией. Глобальным югом, да, и поэтому ставка все равно российская, она находится там. И альтернативный центр управления, который балансировал бы давление Запада на Россию, в том числе и на другие государства, он находится именно там. Поэтому вот усиление вот этого вектора, он вряд ли будет обменен на то, чтобы на какое-то хорошее отношение с американцами. Мы проходили это время. У нас были уже 90-е годы, когда очень там власти вот, бывших стран СНГ очень хотели понравиться американцам, британцам, вот, и, по сути дела, знаешь, там за бусы обменять свои золотые прииски. Да, то есть вот этот период уже был, да, то есть это было на глазах этого поколения. Поэтому, знаете, заново снова бежать с бусами и менять их на алмазные какие-то трубки, которые находятся где-то у нас там, в наших взаимоотношениях, ну, наверное, рановато. Еще не настолько, знаете, выветрилось вот этот эффект от грабежа 90-х годов наших территорий, наших стран, а влияние на раскол, на оппозиции, на подрыв власти, подрыв каких-то государственных устоев. И сейчас, то есть вот нет эйфории во взаимоотношениях с американцами, просто нет ее. Есть прагматичный подход, есть точки, которые нас интересуют во взаимоотношениях с американцами, есть определенные подходы по формированию, к примеру, там, системы внешней торговли, нашего присутствия на энергетических рынках, на металлургических рынках, на целом ряде направлений. Опять же, наше партнерство с целым рядом государств, с которым пытаются взаимодействовать Соединенные Штаты. Поэтому, когда у нас идет диалог между Вашингтоном и Москвой, он, естественно, затрагивает не только отношения между двумя странами, он затрагивает интересы, которые реализуются на целом ряде третьих стран, а вот, и, конечно, это далеко и не столько даже вот украинский трек, а очень-очень много других направлений, на которых у нас есть и общие интересы, но и мы выступаем оппонентами по целому ряду направлений, поэтому вот в этих вещах, да, то есть гораздо лучше, конечно, садиться и договариваться, нежели скатываться вот в какое-то жесткое противодействие, потому что, ну, опять же, американцы тоже ведь делают выводы.
Ну, да.
Да, то есть три года они, то есть они сначала очень были уверены, что сейчас Россия, как колосс на глиняных ногах, возьмет и обвалится.
Да, да, да,
а
да.
Не произошло. Столкнулись, не обвалилось, не обвалилось. И американцы тут же быстро меняют свою парадигму, говорят, а, не обвалилось, а давайте с ними торговать, давайте с ними считаться, давайте их как-то встраивать в этот мир, раз мы не можем их из этого мира вычеркнуть. Вот, поэтому они начинают, а европейцы продолжают вот свою такую ястребиную позицию, пытаются стереть или взломать вот Россию. Ну, надеюсь, пока. Надеюсь, у кого-то тоже проявятся светлые мысли.
Чтобы оформилось и закрепилось понимание всего того, о чем ты сейчас сказал, должно было произойти СВО. Вот, мне кажется, это было необходимо, чтобы маски были окончательно сброшены. У нас, к сожалению, времени больше не осталось.
Переговоры... Мы должны были пройти весь этот путь.
Да,
мы должны были пройти шаг за шагом, попробовать все, и потом понять, ребят, ну все, мы уперлись в СВО.
Согласен, согласен. Переговоры – тема сложная. Иногда кажется, что это тупик. Мне тут вспоминается притча про одного философа, который знал все. Его решил... один человек проверить. Поймал бабочку и решил задать философу вопрос. У меня в кулаке зажата бабочка живая или мертвая? Ну, если философ ответил бы живая, он бы ее бы сжал в кулаке и продемонстрировал бы мертвую бабочку. А если бы философ сказал, что она мертва, то он бы просто отпустил ее, показав тем самым, что бабочка живая. На что философ, с прищуром посмотрев на этого человека, сказал: «Знаешь, все в твоих руках». Это о том, что не бывает безвыходных ситуаций, и, в общем-то, Владимир Путин доказал не раз, что можно философски ответить даже на очень сложный вопрос. У меня в гостях был Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИДа России. Родион, спасибо.